Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутация». У микрофона Иван Толстой. В поисках дедушки. Тема сегодняшнего расследования родилась неожиданно и пришла с такой стороны, откуда ее трудно было ждать. Несколько дней назад в новостях появилось сообщение, что главой британской секретной разведывательной службы MI6 впервые в ее 116-летней истории станет женщина, 47-летняя Блейз Метравелли. Метравелли возглавляет в MI6 отдел технологий и инноваций. До этого она занимала ведущие позиции в другой британской спецслужбе контрразведки MI5. А перед этим служила в разведке в Европе и на Ближнем Востоке. Как отметила газета Financial Times, она прекрасно говорит по-арабски и имеет обширный опыт работы на Ближнем Востоке, в том числе в зонах боевых действий. Но несколько дней спустя появились сведения, что фамилия Метравелли – это фамилия отчима ее матери, а подлинным отцом был человек по фамилии Добровольский, и был он чуть ли не нацистским преступником. Журналисты срочно занялись расследованием и поиском, и результаты были обнародованы. Но, как часто это случается, быстрые и поверхностные набеги в историю могут привести к не слишком корректным ответам. Многие наши слушатели знают, что в Мюнхене живет историк Игорь Петров, давний участник наших программ. Игорь Романович специализируется на времени Второй мировой войны и на расследовании сложных биографий людей, сотрудничавших с гитлеровским режимом. Трудно было представить себе, что Игорь Петров не откликнулся бы на новость о Добровольском. Предлагаем результат расследования. В поисках дедушки.
Личность Константина Августиновича Добровольского, деда новой главы МИ-6 Блейз Метравелли, в последние дни весьма активно обсуждается на газетных страницах, особенно в Англии и в России, где тема по понятным причинам приобрела особую популярность. Зачастую, впрочем, эти обсуждения ведутся людьми, которые предпочитают работать не с фактами, а с общественным бессознательным. Мы же сегодня попробуем все же в первую очередь сосредоточиться на фактах, и лишь в конце я позволю себе несколько собственных оценок. При работе над своим рассказом я использовал в первую очередь материалы Бундесархива, также украинских архивов, Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Исторического музея города Корюковка Черниговской области и Яндекс.Архивов. Также благодарю всех, кто помогал мне в процессе подготовки этого рассказа. Начнем с двух цитат. Первая из сборника под эффектным названием «Алфавитный список агентов иностранных разведок, изменников Родины, участников антисоветских организаций, карателей и других преступников». Если кто-то из слушателей вспомнит нашу передачу трехлетней давности про Сабика Вагулова, то в ней я как раз упоминал эту книжку и сетовал, что ее послевоенные издания до сих пор не рассекречены. К слову, буквально пару месяцев назад по российской прессе пробежал пресс-релиз, что, мол, ФСБ России рассекретило уникальные материалы о работе органов госбезопасности Советского Союза по розыску нацистских преступников, в том числе упомянутые алфавитные списки. К сожалению, оказалось, что этих гениев саморекламы пока хватило только на оцифровку обложек списков. То есть, как часто в России бывает, много шума, но документы по-прежнему под замком. Впрочем, как говорит опять-таки российская военно-морская пословица, на каждую хитрую корму найдется свой вспомогательный якорь. Я и мой постоянный соавтор Олег Бейда нашли в начале этого года алфавитный список 69-го года издания в библиотеке Эстонского национального архива. Мы на собственные средства заказали его полную копию и, благодаря любезности сотрудников архива, получили разрешение выложить эту нашу копию в общественный доступ, что Андрей Никитин-Оперенский и сделал в своей знаменитой онлайн-библиотеке «Имверден». И вот теперь, в частности, кстати, BBC цитирует этот список, ссылаясь, правда, на какого-то researcher. Под этим неопределенным артиклем скрываемся вполне определенный Олег и я. Впрочем, мое лирическое отступление затянулось. Итак, цитата из советского розыскного списка 1969 года.
Добровольский Константин Августович, 1905 года рождения, уроженец села Сядрино Холминского, ныне Сосненского района, Черниговской области или города Рошаль Московской области, поляк, до войны являлся военнослужащим Советской армии, имел звание капитана, проживал в городе Павлограде Запорожской области. Высокого роста, худощавый, волосы черные, глаза карие, нос прямой, лоб большой, на подбородке ямочка, на руке ниже локтя татуировка, изображение подковы и головы лошади, после перелома ноги прихрамывает. Жены. Резунова Елена Петровна проживала в городе Днепропетровске, Добровольская Баскина Евгения Адольфовна вместе с сыном Добровольским Константином проживает в городе Омске, Добровольская Евгения Филипповна с дочерью Добровольской Андреевой Ремирой Константиновной в городе Сочи, сын Добровольский Олег Константинович в городе Приморск-Ахтарске, жена Коленко-Баран Варвара Андреевна бежала вместе с разыскиваемым, ее мать Коленко-Баран Анна Емельяновна проживает в селе Вьюнище Сосненского района. Проживая на временно оккупированной немцами территории Черниговской области, с 1941 года служил начальником Сосненской районной полиции, участвовал в расстрелах советских граждан. В 1942 году был назначен комендантом украинского добровольческого казачества в городе Щерс Черниговской области. Одновременно являлся резидентом германской разведки, находился на связи в отделе 1С южной группировки немецких войск. В сентябре 43 года бежал вместе с немцами. Имеются фотокарточка 43 года и образец почерка. Розыскное дело в УКГБ при Совете министров УССР при Черниговской области. Ранее объявлен в розыск КГБ алфавитным списком за 1963 год.
В качестве короткого комментария отмечу, что здание архива СБУ по Черниговской области сгорело в самом начале нынешней войны после попадания в него российских ракет. С ним, судя по всему, сгорело и розыскное дело Константина Добровольского. Теперь второй документ.
Автобиография. Добровольский Константин Августинович родился в селе Савинки Корюковского района Черниговской области в 1906 году 9 мая. В семье помещика дворянина Добровольского Августина Францевича. По отцу мой дед поляк, а бабушка немка. Мать Евгения Михайловна Скрипченко – украинка. В семье было еще три брата и две сестры, все старше меня. В годы революции вся семья уничтожена большевиками. Я до весны 1917 года учился во Владимирском кадетском корпусе в городе Киеве. Выбыл из кадетского корпуса третьего класса в связи с революцией. В годы революции скрывался от преследования большевиков по селам Сосненского уезда Черниговской области с отцом, прожил так до 1922 года. В 1922 году весною отец достал мне удостоверение, что я есть Кравченко Константин Степанович, сын красного партизана. С этим удостоверением я уехал в город Москву. В Москве до 1924 года работал в приватном гараже чернорабочим, а с 24 по 26 год работал шофером на приватной автомашине, принадлежащей крупному торговцу Каплану, одновременно учился на вечернем факультете Института международного права. В сентябре месяце 26 года я был разоблачен и арестован. Судила меня суд-тройка ГПУ, и мне были предъявлены следующие обвинения. Первое. Антисоветская агитация. Второе. Антисемитизм. Третье. Скрытие своего социального положения и происхождения. Четвертое. Проживание в Москве по подложным документам. За все эти факты обвинения я получил 10 лет ссылки в отдаленные лагеря. В марте 1927 года я был отправлен из московской сокольнической тюрьмы в Среднеколымск, Сибирь, где и отбывал срок ссылки. После окончания ссылки в 1937 году я не мог возвратиться в европейскую часть, так как в эти годы в европейской части СССР свирепствовали репрессии и преследования со стороны ГПУ всех антисоветских элементов. В 1937 году, в мае месяце, я был принят на службу в Колым-Лес-Трест на должность старшего плановика. В 1938 году я экстерном держал экзамен по программе Планово-экономического института и получил аттестат и диплом инженера-экономиста. В 1938 году в сентябре месяце я был назначен начальником группы планирования Колым-Лес-Треста. В 1939 году был назначен начальником отдела снабжения Колымлястреста. В 1938 году во Владивостоке я держал экзамен за военную артиллерийскую школу, но так как я был судим, мне присвоили интендантское звание в 1940 году, соответственно, капитану. В 1939 и 1940 году я привлекался на военные учебные сборы на 45 и 60 дней в 3-й стрелковой дивизии. В 1941 году, в конце апреля, я был командирован из Среднеколымска в город Днепропетровск для приобретения металла, оборудования и инструментов для лесоразработки. Еще в дороге застало объявление мобилизации и войны. Так как я должен был быть призван в Красную армию, и по своему политическому неблагодеженью я мог рассчитывать на работу только в тылу, а я давно надеялся, что Германия вступит в войну с Советами, и тогда, веря в то, что я смогу помогать этой войне, я явился в Днепропетровский военкомат и подал заявление об отправке меня на фронт для того, чтобы использовать панику, быстрее перейти на сторону германских войск. 4 августа 1941 года я перешел на германскую сторону и до 22 сентября работал в танковом отряде СС в качестве шефа группы трофейных русских автомашин. Там же принимал непосредственное участие в фронтовых операциях на Киев и в уничтожении жидов. 22 сентября был отпущен к себе на родину в город Сосница Черниговской области для организации органов власти, полиции и борьбы с партизанами. До декабря 1941 года я выполнял эту задачу в следующих районах Черниговской области. Сосница, Корюковка, Короб, Мена, Холмы, Борзна, Батурин, Понорница, Сновск и Нежин. В декабре месяце 1941 года я со своим отрядом перешел в подчинение ФК-197 и вел борьбу с партизанскими бандами. В феврале 1942 года основные партизанские районы перешли в ведение ФК-194. Я тоже был переведен в ФК-194 и работал там до июня месяца, после чего был назначен в ФК-197 на должность инспектора ГИВА. В июле 1942 года я отозван в распоряжение обер-лейтенанта Мюншау и до сих пор работаю в 1С фольдпост 129-60. Три раза ранен в боях с партизанами. Получал награды за борьбу с партизанами от полковника Кефер, полковника Чиби, полковника фон Вюрфель, генерал-майора Калатвари и других командиров немецких частей. Мой отряд в апреле 1942 года расформирован. Из людей моего отряда организована ГИВА ФК-194. Сим удостоверяю, что все мною вышеуказанное целиком и вполне соответствует истине. Мне известно, что я буду подлежать смертному наказанию, если я сделал неправильное указание или утаил что-нибудь из моей военной или политической деятельности. Как родители, так и сам к еврейской расе не принадлежали. 12 января 1943 года. Харьков. Добровольский.
Ну что ж, вот, казалось бы, герой нашего небольшого расследования сам все честно о себе рассказал, и действительно журналисты, например, Daily Mail, приняли этот рассказ за чистую монету, так и изложили его биографию. Но мы с вами, уже немного приученные к тому, что наши с вами герои не всегда говорят о себе правду, или, по крайней мере, полную правду, попробуем осторожно поискать альтернативные источники информации. Начнем с хороших новостей. Августин Францевич Добровольский действительно существовал и был потомственным дворянином Черниговской губернии. У него был отец Франц Павлович, проживший очень долгую жизнь. Он родился в 1815 году, то есть вскоре после войны с Наполеоном, и умер в 1910, то есть незадолго до начала Первой мировой. У Франца Павловича было несколько детей, в том числе Августин, который родился в 1845 году. В 1873 году Августин женился на Аделаиде Лисовской из Могилева. У них была дочь Мария, она умерла в 1880. В том же году родился сын Евгений. Он впоследствии служил в Белой армии, был во Владикавказе арестован чекистами, заключен в рязанский концлагерь. Об этом мы знаем из рязанского мартиролога. У Евгения также были братья Франц и Владислав. Это все старшие братья нашего героя Константина. В 1879 году Августин Добровольский получил чин коллежского регистратора, а в 1884 году следующий чин губернского секретаря. Его имение располагалось неподалеку от села Савенки, в нем была большая усадьба, хозяйственные постройки, три пруда. Августину принадлежало более 600 гектаров земли, скот, птица, летом добровольские жили в имении, зиму они проводили в Киеве. Вся эта информация известна нам благодаря краеведам из музея Корюковки, большое им спасибо. Вот теперь, правда, мы покидаем твердый генеалогический фундамент и ступаем на зыбкую почву, на которой все факты начинают двоиться, а иногда даже троиться без всякого, заметьте, внешнего воздействия. Как вы уже видели, даже сами чекисты не были твердо уверены, где же родился Константин Добровольский. Они колебались между селом Сядрино Черниговской области и городом Рошаль Московской. Сам Добровольский называл Савенки, но это практически первый вариант, оба села Сядрино и Савенки разделяют лишь несколько километров. Но вот портал «Память народа» с документами военного времени предлагает третью возможность. Согласно учетно-послужной карточке, Константин Добровольский родился аж в Оренбургской области. Но все же с учетом места жительства отца, наиболее логичной представляется действительно черниговская версия. Следующий вопрос. Когда родился Константин? Согласно той же памяти народа, 9 января 1905 года. Чекисты в своем розыскном списке точную дату не называют, но год у них тоже 1905. А вот в автобиографии он сам пишет 9 мая 1906 года. Ну и, наконец, кто был его матерью? Когда он родился, отец был уже на пороге 60-летия, то есть Константин был поздним, вполне возможно, незаконным ребенком. Совершенно точно матерью была не первая жена Августина Аделаида. Сам Константин в автобиографии, как мы слышали, говорил, что его мать звали Евгения Михайловна Скрипченко. Местные краеведы, ссылаясь на воспоминания старожилов, называют его матерью Евгению Лещенко, дочь писаря из села Савенки. Наконец, метрические книги Черниговской губернии сообщают нам, что в 1915 году, то есть через 10 лет уже после рождения Константина, Августин Францевич повторно, ну или в третий раз, мы не знаем, женился, в этот раз на крестьянке из города Сосница, ее звали Евгения Михайловна Кравченко. И замечательное совпадение, в автобиографии Добровольский рассказывает, что жил в Москве именно под фамилией Кравченко. Итак, имя и отчество матерей во всех трех версиях совпадают, Евгения или Евгения Михайловна, а вот фамилии все разные, Скрипченко, Лещенко, Кравченко. Ну, может быть, впоследствии какой-нибудь опытный генеалог сможет разрешить эту загадку. В 1917 году, после революции, Добровольские бежали в Киев, имение было разграблено окрестными крестьянами. Ну, а дальше, чтобы мы не скучали, извините, в учетно-послужной карточке капитана Константина Добровольского изложена параллельная биография, просто на заглядение, если сравнивать с той основной, которую вы уже сейчас услышали. Согласно этой второй биографии, так и назовем ее «Биография 2», Добровольский уже в декабре 18 года, то есть в неполные 14 лет, или даже в 13, вступает в Красную армию, а именно в первый Нежинский партизанский полк, в котором служит до марта 19 года. Действительно, в Нежине существовал партизанский отряд. Проверить факт службы, впрочем, в нем нельзя ни сейчас, ни в 30-х годах. Думаю, это тоже было невозможно, когда учетно-послужная карточка, собственно, составлялась. Далее, по биографии 2, Добровольский тоже поехал в Москву, но вовсе не в 22-м году, а гораздо раньше. Цитата. «С августа месяца 1918 года». Ну, тут, вероятно, описка, правильно, 19-й год, иначе непонятно, как быть партизанским отрядом. И вообще там был гетман в 18-м году, август 19-го подходит лучше. Итак, представим, с августа 19-го по январь 23-го года работал в Московской области на разных работах. На заводе Косякова, город Рошаль, на железнодорожном транспорте, станция Волноваха. Прервемся, короткий комментарий. Завод Косякова – это известный рошальский химкомбинат. При советской власти это было огромное производство, ныне он практически заброшен. Но вспомним, именно Рошаль упоминался чекистами в розыскном списке, так что в розыскном деле, по всей видимости, что-то про этот эпизод было. Ну, продолжаем пока чтение биографии 2. С 22 по 26 год. Работал по борьбе с бандитизмом на железнодорожном транспорте. Станции Ясиноватая, Авдеевка, Днепропетровск. Снова короткий комментарий. И здесь пересечение с разыскным списком. В Днепропетровске ведь проживала первая жена Добровольского. Читаем дальше. С января 27 по 26 июля 29 года 30-й артиллерийский полк, командир взвода полковой школы. 30-й артиллерийский полк дислоцировался как раз в Днепропетровске. Совпадает. Читаем дальше.
С июля 1929 года по декабрь 1935 года пребывание в долгосрочном отпуску как уволенный в связи с тяжелым ранением. 30-е и 33-е годы Васильковский райисполком Днепропетровской области, начальник спецбюро. 33-е и 35-е годы завод имени Баранова, Запорожье, начальник спецотдела.
Завод Баранова – это нынешний мотор «Сич». И согласитесь, должность начальника спецотдела крупного завода, то есть работа с секретной информацией, это биография совсем другого масштаба, чем прежний рассказ про несчастного узника Среднеколымска. Отметим также на полях биографии 1, что если бы она была верна, и Добровольский действительно провел 10 лет в ссылке в Сибири, то у него не было никакой практической возможности обзавестись таким количеством жен в самых разных уголках необъятного Советского Союза. Кстати, одна из жен, как оказалось, Евгения Адольфовна Добровольская из Омска, и вовсе делала карьеру в органах госбезопасности. В 1945 году, например, ей присвоили звание младшего лейтенанта госбезопасности. Ну, и надо сказать, при поверхностном, по крайней мере, поиске мне не удалось найти следов организации под названием «Колымлестрест». Вот «Воссиблестрест», «Якутлестрест» – такие организации существовали, а «Колымлестреста» я пока не нашел. Но мы еще не закончили. Продолжаем биографию 2, потому что после работы начальником спецотдела в Запорожье на заводе в ней новый поворот – возвращение на военную службу. Читаем дальше.
С декабря 1935 года по июнь 1938 года 16-й стрелковый полк, начальник продовольственного снабжения полка. Приписка на полях. Служебная записка начальника 6-го отделения штаба Харьковского военного округа от 25.12.1935 года. С июня 1938 по сентябрь 1939 года 9-й стрелковый полк, начальник обозно-вещевого снабжения, переведен приказом 071 по Харьковскому военному округу от 29.08.1938. С 5 ноября 1939 по 21 апреля 1941 года начальник штаба 260-го отдельного арт-дивизиона 45-миллиметровых пушек 156-й стрелковой дивизии. Приказ 0234 от 5.11.1939 по Одесскому военному округу. С 8 апреля 1941 года командир войсковой части 1622 Одесского военного округа. Приказ Наркомата обороны 0971.
Войсковая часть 1622 – это 35-й отдельный арт-дивизион, и в приказах Главного управления кадров Наркомата обороны об исключениях из списков действительно читаем, что капитан Константин Августович Добровольский, командир отдельного 35-го артиллерийского дивизиона, исключен из списков Красной армии как пропавший без вести в августе 1941 года. Приказ этот от 9 апреля 1945 года. В качестве родственницы указана жена Евгения Филипповна Добровольская из Сочи. И буквально недели позже, ровно недели позже, 16 апреля 1945 года, еще один приказ с легкой вариацией фамилии. Теперь капитан Константин Августович Добровольских, командир 35-го отдельного артиллерийского дивизиона, исключен как пропавший без вести в сентябре 1941 года. В качестве родственницы указана жена Евгения Адольфовна Добровольская из Омска. Подоплека раздвоения, в принципе, понятна. Две разные жены искали одного пропавшего мужа, и чиновники поначалу не разобрались, что речь идет об одном человеке, тем более в одном случае фамилия была легко искажена.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» вы слушаете документальное расследование историка Игоря Петрова «В поисках дедушки». Кем был предок новой главы британской MI6 Блейз Метравелли?
Теперь зададимся вопросом. Может ли быть так, что и биография 2 не вполне соответствует действительности? Все записи в учетно-послужной карточке, которые нам доступны, кроме самой последней, сделаны одним почерком, очевидно, в конце 30-х. Но, впрочем, в этом нет ничего особенного. Также заполнены большинство доступных нам учетно-послужных карточек. И, как мне представляется, как минимум та часть, где есть конкретные номера приказов, то есть начиная с возвращения на армейскую службу в 35-м году, она должна соответствовать действительности. А вот правда ли все то, что там написано про 20-е или ранние 30-е годы, это, конечно, надо выяснять дополнительно. Но в любом случае представляется очевидным, что биография 1 с той самой десятилетней ссылкой на Колыму по большей части выдумана. И выдумана, как говорится, под заказчика, потому что немцы видели в репрессированных противников советского строя и, соответственно, им больше доверяли. Закончить это обсуждение можно любопытным эпизодом, взятым уже из немецких документов. В конце декабря 1942 года один из новозавербованных в лагере военнопленных немецких агентов, Борис Кулов, на памяти народа мы находим, к примеру, Бориса Дмитриевича Кулова, 20-го года рождения, уроженца города Алагир, Северная Осетия, дал следующие письменные показания, которые сохранились в Бундесархиве. Цитата.
«17 декабря мне пришлось познакомиться с одним господином по фамилии Добровольский. После того, как мы познакомились, мне что-то показалось знакомое лицо. То есть опознал я в нем капитана Добровольского, который служил в 43-м мотомеханизированном соединении. Летом 41-го года, в июле месяце, эта часть формировалась около города Чернигова, в селе Лосиновки, где капитан проводил часто политинформации, как из политотдела. Когда я спрашивал господина Добровольского, служил ли он в армии, то он ответил, что нет». Господин Добровольский имеет большое сходство с капитаном Добровольским. Об этом хорошо знает военнопленный полицай Расторгуев Михаил, который был отправлен с этапом в город Житомир.
Кулов был тут же допрошен и добавил, что на политзанятиях капитан Добровольский разъяснял, что ни в коем случае нельзя солдатам перебегать к немцам, ибо это грозит расстрелом, а также, что при их недавней встрече Добровольский был явно смущен, пытался прервать разговор и замять дело. Ну, вполне понятно, что смутило Добровольского. Версия Кулова противоречила автобиографии, которую он сам написал. Согласно этой автобиографии, он был всего лишь интендантом и никогда ничем не командовал. Впрочем, надо сказать, немцы не придали этой истории большого внимания и большого значения. Добровольский объяснил им, что ему было запрещено общаться с другими агентами, поэтому он и хотел прервать разговор и соглашался со всем, что говорил Кулов, лишь бы тот от него отстал. Впрочем, мы несколько забежали вперед. О том, как капитан Добровольский попал в плен, у нас нет других сведений, кроме того, что он рассказал сам. По его словам, мы помним, он сдался в плен танковому отряду СС, где опекал в течение полутора месяцев трофейный автопарк. Это могла быть танковая дивизия Waffen-SS «Викинг», которая как раз наступала южнее Киева. Ну и в эту канву ложится участие в расстрелах евреев, о которых он упоминает, потому что дивизия «Викинг», безусловно, участвовала в расстрелах еврейского населения Украины летом 1941 года. В самом Киеве он, судя по всему, не был, так что привязывать, ну, например, Бабий Яр к этой истории неправильно. Как мы увидим, на совести Добровольского есть другие преступления, может быть, менее масштабные, но ничуть не менее ужасные. Итак, в начале октября Добровольский возвращается в родную Сосницу и, очевидно, по согласованию с новой властью, начинает там организацию местной полиции. Интересно, что местные жители восприняли его возвращение по понятному шаблону. Оккупанты привезли с собой прежнего помещика, чтобы вернуть его владение. В партизанских листовках так прямо и говорится. Добровольский в 18-м году бежал в Германию и вернулся с немцами, чтобы грабить невинных людей. Даже в советских книгах про партизанское движение в Черниговской области в конце 70-х все еще используется тот же самый шаблон. Цитата.
«Связанного колючей проволокой пытал никто иной, как бывший сосницкий помещик Добровольский, новый бургомистр и лучший друг шефа гестапо. Он в первый раз пошел на службу к чужеземным захватчикам, щеголявших в шлемах с шишаками, в 1918 году. Они хлынули на Украину, нарушив перемирие. Когда красногвардейцы выбили их из Сосницы, пан Добровольский ускользнул за границу, чудом избежав рук Кузьменко, первого председателя местной ЧК».
Конец цитаты. Но Надо сказать, что, судя по допросам доброжелателей и недоброжелателей Добровольского в ходе внутреннего расследования, о котором речь впереди, выяснилось, что сам он подобные слухи не распускал. Сам он повторял всю ту же историю о своей ссылке и убийстве большевиками всей семьи после революции. Местные жители уточняли, отвечая на вопросы немецких дознавателей, что на самом деле отец Добровольского Августин погиб сам вследствие несчастного случая взрыва газогенератора на его мельнице. Мать же Добровольского покинула Сосницу, уехав в Ленинград. Сестра же и вовсе вышла замуж за какого-то комиссара. Впрочем, возможно, тут в памяти местных жителей произошла некая контаминация, потому что в Ленинграде мы находим именно старшую сестру Добровольского. В ленинградском мартирологе читаем: Крамская Валерия Августиновна, девичья фамилия Добровольская, 1885 года рождения, уроженка хутора Новая Роща Сосницкого уезда Черниговской губернии, полька, беспартийная, старший бухгалтер энергопромкомбината. Арестована 27 сентября 1937 года, расстреляна 1 ноября. Так что в этом случае Добровольский оказался прав. Большевики действительно расстреляли его сестру. Правда, не после революции, а 20 годами позже. Местным жителям показалось подозрительным и то, что Добровольский очень хорошо разбирался в автомобилях, а особенно в немецком и советском стрелковом оружии, что с их точки зрения было весьма трудно совместить с пребыванием в ссылке. Уже в самом начале октября первые местные жители вступают, октября 41 года, первые местные жители вступают в отряд Добровольского, и к декабрю отряд разрастается до 300 человек. Успеху первых антипартизанских операций отряда способствует тот факт, что к Добровольскому приходит некто Борис Горбачев, оставленный в районе для подпольной работы, и выдает ему 4 партизанских схрона-склада, которые отряд Добровольского и захватывает. По мнению того же Горбачева и других свидетелей, впрочем, сам Добровольский больше командовал в тылу, а во время боя держался в арьергарде, вести бой предоставляя другим. А вот когда опасность миновала, тогда Добровольский снова охотно выходил на первый план и произносил вдохновенные речи. Сам Добровольский, естественно, придерживался абсолютно противоположного мнения, рассказывал, помимо прочего, о ранениях, которые он получил в антипартизанских операциях. Например, в конце ноября 1941 года в бою под селом Кудровка под ним был убит конь, а сам Добровольский получил перелом плюсневых костей и легкое пулевое ранение выше колена. Сравните, кстати, в чекистской ориентировке написано: «После перелома ноги прихрамывает». К этому времени отряд его воевал рука об руку с 32-м венгерским пехотным полком, которому был поручен контроль за этим тыловым районом в тот момент. И после завершения антипартизанской операции у села Рементаровка в декабре 41 года командир венгерского полка полковник Чиби выдал Добровольскому лучшую характеристику, очень его хвалил. Здесь интересно сравнить Добровольского с его северо-восточным соседом Брониславом Каминским, впоследствии главой Локотского самоуправления и человеком, как мне кажется, по психотипу довольно на Добровольского похожим. На середину января самооборона Каминского в Локте насчитывала лишь 200 человек. Фактически она еще не проводила антипартизанских операций, а лишь сама защищалась от нападений партизан, во время одного из которых предшественник Каминского воскобойник был прямо в Локте убит. У Добровольского же на тот момент под ружьем было уже 300 человек и в послужном списке несколько успешных боев с партизанами. Позже пропорции изменились, но на тот момент Добровольский был успешнее, ну, конечно, в кавычках, успешнее Каминского. Но все же основной деятельностью Добровольского и его людей в конце 41 года были вовсе не бои с вооруженными партизанами, а бессудные расстрелы людей невооруженных, евреев, коммунистов и тех, кто был сочтен советскими активистами. Впрочем, и свои, если они вставали на его пути, могли пострадать. Так, по показаниям свидетелей, 24 ноября, все еще 41 года, Добровольский застрелил сам начальника полиции Петра Шименко, чтобы самому занять его пост, а впоследствии устранил и единственного свидетеля этого события. Об этом показывают несколько свидетелей. Заочных свидетелей, естественно. Военные преступления Добровольского и его подчиненных сопровождались насилием и грабежами. Я зачитаю сейчас отрывок из допроса, который провели сами немцы, расследуя злоупотребление Добровольского. В этом случае, как и во многих других, Добровольский, как начальник местной полиции, отдал приказ о казни евреев и затем участвовал в дележе награбленного. Цитата страшная, предупреждаю сразу.
В первых числах декабря отряд полиции «Короб» в количестве 35 человек под командованием самого коменданта Шила выехал в Понорницу. Еще в «Коробе» мы взяли с собой одного жида. По дороге на Лысой горе встретили еще двух жидов – мужчину и женщину. Шила установил, что взятые на «Коробе» и пойманные на Лысой горе мужчины действительно жиды, и приказал Овсиенко там же на месте их расстрелять, что и было сделано. Женщина назвала себя Карелкой, и мы повезли ее дальше. На Кабановом хуторе Овсиенко произвел у нее обыск, нашел паспорт, где национальность была подчищена и исправлена с еврейки на Карелку. Шила отдал приказ о расстреле, и ее расстрелял уже Овчаренко. Слышал, что перед расстрелом эту жидовку изнасиловали, но кто именно, я не знаю, так как этого не видел. По приезде в Понорницу Шила по телефону спросил разрешение у переводчика Ганса на расстрел жидов и якобы получил таковое. Вечером того же дня, по распоряжению Шила, мы собрали всех жидов, конфисковали их имущество, произвели допросы, обыск, в результате чего нашли две или три золотых десятки – кольцо, часы, серьги, портсигар и другое, которые все себе взял Шила. После этого мы произвели расстрел жидов. Слышал, как между собой полицейские говорили о желании изнасиловать двух молодых жидовок, на что Шила дал также свое согласие и разрешил, однако было ли это ими сделано, я не знаю. По приезде в Короб часть самых ценных вещей взял себе Шила, а часть он направил в Сосницу Добровольскому.
Из другого допроса по этому же делу. Цитата.
Все ценные золотые и другие вещи, как часы, портсигары и прочее, поступали совершенно бесконтрольно к Добровольскому. Целый ряд работников полиции без всякого стеснения хвалились такими делами, что, как правило, перед расстрелом женщин они насилуют, что целиком одобрял сам Добровольский. Будучи в селе Нехаевке, Добровольский 28 ноября арестовал учительницу Хоменко Марию Ефимовну по какому-то ложному доносу. Эту учительницу, без всякого допроса, Добровольский расстрелял в Соснице, о чем он мне лично сказал и возмутился моим предположением, что ее расстреляли невинно. Одновременно с этим Добровольский сказал мне, что перед расстрелом ее изнасиловали три его хлопца.
Конец цитат. Понятно, что с такими практиками Константин Добровольский очень быстро стал персонифицированным символом немецкой оккупационной политики на левобережной Украине. Партизаны посвящали ему целые листовки. Партизанский командир Федоров, использовавший псевдоним генерал Орленко, обвинял Добровольского в сожжении полудюжины деревень, в том числе уже упоминавшейся Рементаровки, и расстреле 500 человек только в Корюковке и Сосницах. Согласно послевоенному акту, в Корюковке было расстреляно до 300 человек евреев, а 26 февраля 1942 года, после личного приезда Добровольского, кстати, и в этом документе его тоже именуют эмигрантом ошибочно, было расстреляно 131 человек, бывших партийцев, а также членов семей партизан. В английских публикациях о Добровольском написано, что у него было прозвище «Мясник». Так это идет по новостным лентам. Предполагаю, что это ошибка перевода. По-немецки «Мясник» – это «Мецгер», но такого в сохранившихся немецких переводах партизанских листовок нет. В партизанских листовках Добровольский именуется «Хенкер», то есть «Палач», «Меншенфрессер», то есть «Людоед», и «Блюдзалга», то есть «Кровосос». Ну, это замечание на полях. Одно прозвище ничуть не лучше другого.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Мифов и репутаций» вы слушаете документальное расследование историка Игоря Петрова «В поисках дедушки». Кем был предок новой главы британской MI6 Блейз Метровелли?
Интересно, что в какой-то момент Добровольский так сошелся со своими венгерскими соратниками, что задумал образовать с ними альянс против немецкой полиции. Вот еще одна цитата из допроса.
Добровольский прежде всего заявил, что он является комендантом полиции Левобережной Украины и капитаном. Назвал меня предателем и предупредил, что если я буду подчиняться пьяницам, коменданту города Коропа, фельдфебелю и его унтер-офицерам, то он сделает со мною то, что он сделал со своим заместителем в Соснице, то есть расстреляет и уничтожит мою семью. После этого Добровольский еще несколько раз вызвал меня к телефону, однако все продолжал ругать немецкую комендатуру Коропа. Одновременно Добровольский еще раз предупредил меня, чтобы я не продавался пьяницам немцам.
Кстати, если продолжать нашу параллель с Каминским, то у него было наоборот. Он пытался сколотить альянс с немцами против венгров. Но, несмотря на трения с немцами, вероятно, с отдельными немцами, до лета 42-го года карьера Добровольского шла в гору, и он получал лучшие характеристики от местных фельдкомендатур. Это потом ему припомнят, что он тоже, бывало, выпивал и находился на рабочем месте пьяный. А тогда характеристики были лучшие, и в марте 42-го года он даже выпускает приказ создать из местных жителей отряд украинского казачества, как это называлось, потому что отряды из русских военнопленных на тот момент создавать не разрешалось, поэтому отряд украинского казачества, и, как написано в характеристике, в кратчайшие сроки он собрал отряд численностью более 100 человек и приступил к их обучению. Однако летом 42-го года карьерная кривая внезапно ломается, и взлет превращается в падение, по крайней мере, в промежуточное падение. Из всемогущего начальника полиции, или хотя бы из командира казачьего отряда, он переводится на должность простого переводчика при отделе 1С, то есть при отделе контрразведки, тылового района группы армий «Б». Группа армий «Б» создалась как раз летом 1942 года. Группа армий «Юг» была разделена на две. Группа армий «А» и группа армий «Б». В одной из характеристик этого времени сказано, что Добер, таков его псевдоним в отделе контрразведки, уж слишком склонен к самовольным действиям и нуждается в постоянном присмотре. Но более вероятно была другая причина. Просто своим авторитарным и даже вызывающим поведением он быстро нажил себе достаточное количество врагов и после их доносов даже поверхностное немецкое расследование легко обнаружило, ну, например, прилипшие к его рукам после бессудных расстрелов ценности и узнало о сопровождавших эти расстрелы зверствах. Закончим тут параллель с Брониславом Каминским. Двумя годами позже, после подавления Варшавского восстания, тот пострадает за то же самое. Он будет убит по приказу его немецких начальников. Недаром, вернемся к Добровольскому, недаром в одном из писем немецкому начальству Добровольский жалуется, что дом родителей его жены в Сновске так часто обыскивается, что это уже даже напоминает погром. Ну вот, искали украденные у евреев ценности. К этому же периоду относятся финансовые документы, кстати, цитируемые английской прессой, но понятно, что скромная зарплата переводчика не была главным источником доходов Добровольского, это можно просто проигнорировать. В октябре 42-го года он просит освободить его от должности переводчика и направляется в город Чугуев, в 318-й конный эскадрон, это такое антипартизанское подразделение при 213-й охранной дивизии. Это такой, с одной стороны, казачий отряд, но он чужой, и он полностью находится под немецким командованием. Добровольский приезжает с энтузиазмом туда, выступает с идеей создать из жителей знакомого ему Соснинского района еще один отряд в 250 человек для антипартизанских операций. Все эти планы, что отряд должен делать, кто в него должен входить и так далее, весьма подробно расписаны. На русском языке, кстати, все они сохранились в Бундесархиве. Собственно, он хочет повторить то, что он уже два раза проделывал в конце 41-го года и в мае 42-го. Но дело в том, что те отряды были неофициальными, так сказать, полулегальными, поэтому они распадались даже легче и быстрее, чем создавались. А теперь ситуация изменилась. Теперь восточные батальоны действительно разрешено принимать в штат вермахта, что дает некоторую надежду на стабильное существование. Но похоже, предложения Добровольского в Чугуеве не произвели никакого впечатления. Он там был чужаком и оказался совершенно не нужен. И в итоге он переходит от командных упражнений к индивидуальным. Он возвращается в город Сновск или направляется в город Сновск, где живет его новая жена Варвара. И там он становится агентом или резидентом агентурной сети, наверное, так правильно сказать, по слежке за партизанами. Тут-то он и получает номер 30 и становится агентом номер 30. С собой он везет довольно внушительную охранную грамоту. Ему разрешено, например, свободное передвижение по всему тыловому району группы армий, разрешено ношение гражданской одежды, свободное ношение оружия, использование транспорта и линий связи вермахта, свободное получение пайка и авансов размером до 100 марок, а также в случае нужды к нему следует прикомандировать одного-двух сопровождающих для помощи и охраны. Донесения Добровольского и Сновска сохранились, частично даже на русском языке, и они посвящены двум основным темам. Первая тема – это сведения о партизанских бригадах Ковпака, которого он именует Колпаковым, и Федорова. Получал он их, очевидно, от своей агентуры, еще из прежних времен, то есть начала или середины 42-го года. А вторая тема, которая даже затмевает первую часто, это сведение счетов с представителями местной власти. Местные жандармы, по мнению Добровольского, все как на подбор недоумки, а их русские подчиненные – бывшие чекисты и партийцы. Естественно, все эти хорошие люди на доносы Добровольского отвечают своими контрдоносами, что в итоге вызывает то самое масштабное расследование прошлого Добровольского, которое сохранилось в Бундесархиве, в рамках которого были проведены допросы, уже цитированные нам выше, в том числе о расстрелах евреев, о том, как Добровольский обогащался и так далее, и тому подобное. Жандармы даже обвиняют Добровольского в том, что как только он приехал в Сновск, под Сновском немедленно появились партизаны, а до того их не было. И задают ему прямой вопрос, не является ли случаем партизаном или партизанским наводчиком он сам. Но и в этом случае никакие оргмеры не принимаются, потому что в отделе 1С тылового района группы армий по-прежнему считают, что Добровольский заслуживает доверия и может быть использован для серьезных дел. Вслед за Сновском он организует агентурную сеть в Рыльске и Льгове, естественно, и там он первым делом выявляет бывших чекистов и партийцев, ну, настоящих или мнимых мы этого не знаем, и обо всем этом подробно докладывает. Но с количеством доносов самого Добровольского растет и количество доносов на него и число его недругов. В частности, кто-то сжигает избу адъютанта Добровольского, причем в огне гибнет дядя этого самого адъютанта. И даже уже не вполне понятно, это действительно партизаны или уже сведение счетов между своими. Во время очередного визита Добровольского в родные края в феврале 43-го года его и вовсе арестовывают местные жандармы, разоружают и увозят в Чернигов, несмотря на все его охранные грамоты. Тут во все эти, честно скажем, малоувлекательные внутренние разборки вмешиваются внешние факторы. Сталинградский котел, передвижение линии фронта и агентурные сети под Рыльском и Льговом теряют стремительно значимость. Добровольский увозит жену из Сновска в Умань. Впоследствии, но это уже за пределами доступных нам архивных документов, она уедет и дальше, в Германию. А сам он получает новое назначение в Кировоград. По дороге его награждают знаком отличия за храбрость для восточных народов и знаком за ранение. Второй раз Добровольский был ранен в правое плечо, кстати, еще в январе 42-го года, в бою с отрядом Федорова. Что ж, сменилась география, но не изменился номер, и теперь агент номер 30 докладывает из Александровки под Кировоградом о местных подозрительных личностях. Дальше в деле, который хранится в Бундесархиве, лакуна. Вот в конце августа 43-го года Добровольский обнаруживается в Смеле, и оказывается, что его мечта осуществилась. Он действительно теперь возглавляет казачий антипартизанский отряд, который, как он хвастается в сохранившемся письме, только в августе ликвидировал одну подпольную организацию и больше 100 бандитов, то есть партизан. «Я получил», продолжает он в письме, «очень важный и большой район, больше 1000 квадратных километров. Этот основной опорный пункт большевизма от Киева до Кривого Рога. Здесь мне хватит плодотворной работы больше, чем на полгода. Но горе в том, что у меня для этой задачи маловато людей». Насколько можно понять из письма, под началом Добровольского находится около сотни человек. Ему же нужно 360-380 и, цитата, «только казаков». «Могу ли я надеяться, — спрашивает Добровольский в конце письма, — что я останусь еще в этом лесу и получу ли я еще людей? Слава Гитлеру!» Конец цитаты. Надежды Добровольского не оправдались, вскоре ему пришлось снова отступать. Последний документ, сохранившийся в деле, это рекомендательное письмо командующего тыловым районом группы армий «Юг» командиру группы восточных войск особого назначения 740, в котором говорится, что охотничья команда Добровольского существует с 25 мая 43 года, и он, то есть командующий тыловым районом, очень доволен работой Добровольского, как и прежней деятельностью того во главе агентурной антипартизанской сети. По иронии судьбы, это письмо не дошло до адресата, так как ровно в день его написания адресат его, генерал-майор Ильгин, был похищен ровно партизанами под командованием советского агента Николая Кузнецова. Та самая интересная, знаменитая история, о которой все знают. Здесь след Добровольского потеряли и Daily Mail, так как в архивном деле нет дальнейших документов, в архивном деле в Бундесархиве, и советские чекисты. Мы с вами сделаем сейчас два шага дальше. В феврале 1944 года Верховное командование сухопутных войск отдает приказ о создании 3-й кавалерийской бригады вермахта и просит использовать при этом три казачьих подразделения. 14-й казачий полк, казачий эскадрон Витмана и охотничью команду Добровольского. Так как название полностью совпадает с тем, что использовалось в письме Ильгину, с большой вероятностью это именно наш Добровольский. Третью кавалерийскую бригаду формируют и в конце мая отправляют на фронт, где она включается в состав 20-го армейского корпуса вермахта. В ее составе есть 69-й казачий батальон, и по картотеке вермахта видно, что отряд Добровольского вошел в его состав. В июне 44-го казаки занимаются разведкой и охраной тыла, но в середине июля под Пинском оказываются на передовой, откуда, впрочем, довольно быстро отступают. Дальше снова тыловая служба, впрочем, не просто тыловая служба, а ни больше ни меньше, участие в подавлении Варшавского восстания. 69-й казачий батальон принимал в этом участие. Немецкие прикомандированные к батальону и несколько казаков получают за это награды. Самого Добровольского в списке награжденных нет. Нельзя исключать, что он погиб еще под Пинском или, может быть, в Варшаве. Упоминавшийся с ним в одной строке лейтенант Витман, помните, эскадрон Витмана, был летом 45 года выдан союзниками советской стороне и скончался в сентябре того же года в лагере в Прокопьевске. Добровольский в советский плен не попал, по крайней мере, под своим именем, иначе бы чекисты его после войны не разыскивали. И вот последний пока обнаруженный след в берлинской русскоязычной газете «Труд» от 10 сентября 44 года. В отделе розыски некто Петр Григорьевич Химченко разыскивает Константина Августиновича Добровольского, Федота Ивановича Супруна и Пашу Васюту. Тот же самый Химченко в берлинском же «Новом слове», но от 14 июня 44 года разыскивает все того же Супруна, указывая в качестве уточнения Сосницкий район Черниговской области. На памяти народа мы можем найти старшего сержанта Федота Ивановича Супруна, полное совпадение, 16 года рождения, из Краснодарского края. Он пропал без вести в августе 42 года. Также из этого последнего объявления ясно, что Химченко находится в Берлине при учебке восточных войск. Ну, очевидно, так можно понять, все трое встретились в конце 42-го года, вероятно, в Сосницах, но дальнейшую трактовку этих объявлений я пока оставляю читателям. Но вот это пока последняя информация о Добровольском, последняя по хронологии, которая нам доступна. Впрочем, будем надеяться, что в документах вермахта мы впоследствии еще найдем какую-нибудь информацию о судьбе этой самой охотничьей команды Добровольского и, возможно, о судьбе его командира. Ну и в заключение, как я уже и обещал, несколько субъективных выводов. Во-первых, не слишком понятно, почему в большинстве публикаций Добровольского называют нацистом. Он вообще-то был советским офицером с довольно даже благополучной, если верить биографии 2, карьерой. Да, в плену он изменил присяге, стал коллаборационистом, присягнул Гитлеру, но это делает его кондотьером, а вот нацистом это его не делает. Второе замечание. Как мы видим, доверять автобиографиям наших героев не всегда оправдано. Ну, кто слушал предыдущие передачи нашего цикла, знают это и так. Ну и, наконец, последнее. Константин Добровольский, вне всяких сомнений, был военным преступником. Но совершенно непонятно, какое отношение имеет этот факт к его внучке, которая никогда не видела его в глаза. В России живет немалое количество потомков бывших сталинских прокуроров, следователей, палачей, доносчиков. Возможно, их даже больше, чем потомков сталинских зэков. Кстати, потомки коллаборантов живут в России. У многих, перешедших на немецкую сторону, в России остались семьи, в этих семьях остались дети, они выросли. Но все, и дети, и внуки, и правнуки, все они никак не виноваты в преступлениях прошлого. И отношение к неприглядным деяниям наших дедов и прадедов – это личный выбор каждого из нас.
На этом мы заканчиваем документальное расследование историка Игоря Петрова «В поисках дедушки», посвященное предку новой главы британской MI6 Блейз Метровелли. Над выпуском «Мифов и репутации» работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.